Мы продолжаем читать наставление святаго преподобного Иоанна Кассиана. И напомним, мы остановились на его размышлениях о теплохладности, почему это состояние наступает. Дальше он продолжает рассуждать об этом в 13 абзаце. Итак, в самом начале отречения, переставая быть плотскими, то есть начиная отделяться от обычаев мирских и воздерживаться от явной плотской нечистоты, мы должны поспешать и всей силой стараться тотчас усвоить себе и состояние духовное, чтобы иначе по одному тому, что отреклись от мира, по внешнему человеку, или прекратили осквернение себя плотским любодейством, мечтая о себе, как о достигших уже совершенства, не сделаться нам потом нерадивыми и беспечными в истреблении причин страстей, и таким образом становясь посредине между плотью и духом, и не остаться недостигшими степени совершенства духовного, полагая, что для совершенства достаточно по одному внешнему состоянию отделиться от жизни удовольствия мира и быть только непричастными разврату и смешению плотском. Ибо если останемся в всем состоянии теплоты, равнодушие, которое считается самым худшим, то будем изблеваны из уст Господа, как Он говорит, понеже теплыси, изблевати имам тя от уст моих. Здесь мы видим, по сути дела, причины, которые приводят к теплохладности, то есть к тому состоянию, о котором мы в прошлый раз много говорили, к такому состоянию, когда человеку вроде бы кажется, что он что-то делает, делает немало и даже, может, делает много, но при этом, по сути своей, он не делает ничего. То есть человек не может возревновать о спасении, потому что считает себя горячим, но реально он ничего не достигает, потому что он на самом деле не горит, он остывший. Вот это состояние тем и опасно, что человек холодный, он понимает, что он мертвый, что он обреченный, что он, у него нет никаких шансов, и это дает ему шанс испугаться или почувствовать себя, свою какую-то неполноценность и взыскать Христа. А человек теплохладный ничего этого не видит и не чувствует, потому что он опьянен самомнением. И вот оказывается, что причины, исходя из этого 13 абзаца, причины-то оказываются следующие. Во-первых, это мечтание о себе. Человек начинает мечтать о себе как о совершенном человеке. То есть у него есть некое представление о том, каким должен быть пламенный христианин. И вот он приблизительно к этой мере приблизился. То есть понятно, что как совсем уж, наверное, человек не думает о себе как о совершенно святом, разумеется. Он понимает, что он не Серафим Саровский, не Иоанн Кронштадтский, но он понимает, что Серафим Саровский и Иоанн Кронштадтский явления уникальны. Разумеется, он не такой, как они, но он мог бы быть таким при благоприятном стечении обстоятельств. Просто так сложилось, что вот не ушел в Саровский монастырь, просто так сложилось, что вот не закончил Санкт-Петербургскую духовную академию. Ну, вот так вот стечение обстоятельств. Неудачно женился, не к тому духовнику попал. А вот будь бы это, я вполне мог бы, конечно, стать уровня, ну, почти как Серафим Саровский или приблизительно, как Иоанн Кронштадтский. Так думает человек. Он не ставит себя на одну доску с ними. Он считает, что он близко к ним приблизился. А вот это вот мечтание о себе, как попытка представить самого себя как человека, живущего по евангельским заповедям, оно и приводит к тому, что человек остывает. А, собственно, куда дальше-то? Зачем? Я все вот сделал. Я в храм хожу, Да, всю службу выстаиваю, правила молитвенные читаю, посты соблюдаю, милостыню даю, Евангелие читаю, мужу там или жене не изменяю, дети уже выросли. Что еще? Ну что еще нужно мне? Как однажды слышал от человека, одного человека, который вполне нормальный, современный, адекватный человек, вот когда ему сказали о любви, он сказал прямо и искренне, что вы даже не представляете, как я люблю людей. Я все это уже достиг, я стяжал. Причем это говорил человек, который развелся со своим мужем, человек, который давно не интересовался судьбой своих детей, человек, который приехал, ну, скажем, хорошо одетым, на дорогой машине, у него замечательный коттедж. Вот, то есть человек был уверен, что, вот, собственно говоря, то чувство какой-то нежности к людям, которое он испытывал, это и есть любовь. И искренне заблуждался, считая, что вот именно это самое чувство испытывал Серафим Саровский. Это вот человек правда так думал. Он всерьез верил, что вот та любовь, с которой человек встречал все, Серафим Саровский встречал всех «Радость моя», в его сердце также присутствует, потому что он искренне радовался любому гостю, который заходил в его дом. Конечно, туда заходили только особенные гости. Не каждый мог попасть в этот дом, но он искренне им радовался. Он искренне радовался прихожанам, которые к нему подходили. И у него создавалось ощущение, что вот именно то испытываемое им чувство и то чувство любви, которое переживал Серафим Саровский, это одно и то же. И ничего сделать с этим нельзя. Ну, по крайней мере, если Бог не вмешается. В данном случае Бог вмешался, и человек очень быстро понял, что он на самом деле очень несчастен, никакой любви в нем нет. Бог может это делать, он вмешивается, когда человек действительно, ну, скажем так, искренне заблуждается. Бывает такое. Вот, и вот это вот представление, самомнение о том, что мы достигли тех чувств, тех переживаний, которых переживали святые, оно останавливает процесс развития, и человек почивает на своих лаврах, он никуда дальше не идет. Разумеется, это возношение. И, разумеется, он будет смирен. И либо это возникнут скорби, которые он пережит, не состояние, либо очень хорошее лекарство. Однажды в одном потерике его прочитал, и оно очень популярно, как сюжет для потериков. Слышал недавно подобные же истории в Иламском монастыре, когда человек думает, что он достиг совершенства, подходит какой-то человек и пытается его обидеть. Вот. Ну, не обязательно прибегать к рукоприкладству, как это было в истории патерика, когда старец просто подошел и ударил по щеке, дал пощечину такому мнимому смиренному подвижнику, который взорвался и осыпал проклятиями этого старца и весь монастырь. И вся его напускная смиренность, она тут же стала очевидна. Но вот это же не обязательно делать, надо просто прийти и сказать, что же ты, окаянный грешник, пришел в этот святой монастырь, и сразу вся суть человека тут же вылазит наружу. Вот все его напускное смиренномудрие. Но иногда приходится использовать достаточно суровые методы, но возносящий себя сам всегда будет смирен. Это то, что говорит Христос в Евангелии. И поэтому часто бывает так, что для спасения же человека, именно для того, чтобы его спасти, Бог попускает падения, попускает скорби, попускает разные случаи, чтобы человек понял, что он и нищ, и наг, и жалок, и смердит. По этой же причине попускается и действие страсти, возобновляется действие страсти, чтобы человек в борьбе с этой страстью смирился и снова бы, осознав, как он нищ, как он немощен в отношении страсти, снова бы устремился вверх. То есть, по сути дела, вся эта страстная, греховно-страстная, скорбная облачность, которая окутывает человека на его, на путях его церковной жизни, она призвана достичь совершенно определенной четкой цели, чтобы человек исцелился от самомнения, перестал бы думать о себе больше, чем он того заслуживает, и устремился бы снова вверх, вернулся бы к первоначальному горению. А второе, по сути дела, связано с этим же, это внешнее благочестие, когда человек, в принципе, даже и не думает о чувствах, любит он, не любит, смирен он, не смирен, а когда он просто полагает все христианство в неком внешних формах благочестия, когда благочестие становится именно одеждой, когда благочестие как костюм можно снять, можно одеть. Вот человек одевает благочестие в храм, потом его снимает и живет как простые люди. И для него нет никакой, ну скажем, вообще ничего нет, никакого там ревности, горения, негорения, самомнения, несамомнения. Он просто и думает, что вот в этом и состоит же сама суть христианства. Сходить в храм, там, поставить свечки, поклониться, постоять, послушать пение, вот, пообниматься там с близкими, там, порассуждать, послушать о духовной жизни, а потом жить, как все придется. Абсолютно такой вот форма воскресного времяпрепровождения, форма определенного способа релаксации. Кто-то ездит дайвингом заниматься, кто-то машины гоняет по ночным улицам, а кто-то в храм идет. Вот. У каждого свои интересы, предпочтения. Вот человек так воспринимает христианство. Для него это некая такая культурная среда, в которую он погружается для того, чтобы набраться сил для нормальной человеческой жизни в течение недель. О том, что христианство – это вообще какая-то вот жизнь, иная совершенно на них оснований, он даже не подозревает, он даже не думает об этом. Для него это и есть просто некая форма, которую он замечает, и, то есть одевает. И понятно, что в этом случае никакого перерождения не происходит, а Бог все-таки хочет людей спасти. И тогда он начинает именно скорбями показывать человеку, что вот нельзя так благодушествовать, что вот тебе придется и сегодня тоже идти в храм, и завтра идти в храм, и третье, потому что скорби навалились так, что ты должен молиться Богу, ты должен просить Его, а не просто стоять. Ты должен просить и сегодня, и завтра, и неделю, и другую, именно просить. Ты уже не думаешь о том, как ты выглядишь, потому что либо Бог поможет, либо ты там прогораешь, умираешь, или умирают твои близкие люди. Ну, все просто, ты подлинная скорбь, подлинная тревога за хотя бы за свое благополучие, она снимает с человека наносной лоск. И человек понимает, что ему нужна уже не культурная среда, ему нужен живой Бог. И этого живого Бога он думает, как бы его найти, как бы добиться, как бы пробиться к этому Богу, чтобы выпросить у него то, что ему нужно. Вот. Это тоже, оказывается, приходит через скорби. Скорби обладают такой силой, к этим скорбям относятся, как я уже много раз говорил, и возвращение определенного страстного навыка. Вот бывают такие люди, которые имели достаточно бурное прошлое, но на излете, вот буквально за полметра до последней пропасти, куда бы их бурная жизнь свалила, и она свалила всех их друзей, Вот за полметра до конца они вдруг встретили человека, который рассказал им о Христе, и эта вера, которую они обрели, она удержала их и помогла им вот не свалиться окончательно в пропасть и оставить свою бурную жизнь. Да, бурная жизнь оставлена. Да, в пропасть они свалились. Да, они, поскольку не уверовали в Христа, они стали ходить в храм, они перестали вести развратную жизнь, они перестали изменять своим женам, перестали пить, колоться, убивать, воровать, наслаждаться жизнью. Они ведут вполне такой благоприличный образ жизни, но только образ жизни. Внутри они Христа не познали, к Нему не устремились. Но вот эта добропорядочность лет на 10, порой на 20, ее хватает. И в конце концов, и они могут так дожить до скончания своих дней, только на смертном одре вдруг спохватиться, что они страшно боятся смерти, потому что они ее не знают, той жизни, и они переживают по поводу этого, их упрекает совесть за что-то, они начинают молиться Богу. Но так происходит тоже далеко, вот не всегда. И бывает, что вот с такими добропорядочными христианами вдруг лет через 15-20 их христианской жизни начинаются какие-то потрясения, которые их возвращают, ну, в какой-то степени, в малой степени, возвращает к прежнему образу жизни. Они понимают, что снова те страсти вспыхивают, и снова хочется делать и то, и то, и то, и они не понимают, почему. А именно для того, чтобы теперь они взыскали Христа сердечно, чтобы они именно переродились, иначе их дом внутренний останется пустым, как в той самой притче о том, что вот человек изгнал беса, из человека изгнали беса, а дом-то стоит пустой. И когда бес видит, что дом стоит пустой, он красивый, он убранный, но пустой, он приходит, приводит с собой 7 злейших бесов, и они, как говорится, и было человеку худше, чем прежде. Вот это возвращение в пустой дом, это злого духа, это страшно. И вот часто к таким внешне благочестивым людям возвращаются страшные страсти, которые уничтожают и их самих, и всех, кто вокруг них. И человек не понимает, что происходит, потому что дом был пустой, а в доме должен поселиться Бог. Изгнан дух злой для того, чтобы в дом, во внутренность человеческой души вошел Бог. Когда дом занят, бес туда войти не может. И вот у многих вот эта теплохладность объясняется тем, что человек, из него Бог бесов, демонов, страсти выгнал, а о том, чтобы призвать Бога в свою внутренность, посвятить ему свою жизнь, человек не узнал, не понял. И вот тогда Бог попускает, и приходят страшные беды, которые либо так или иначе способствует тому, что вот это самодовольство благоприличного образа жизни уходит, и человек начинает чистить себя, искать Бога, реально заботиться о том, чтобы не просто вернуться к благоприличному образу жизни, а наполнить себя Господом. Если это не случится, он погиб. Далее, дальнейшие главы, очень много и глав, и абзацев, Иоанн Кассиан посвящает рассуждениям о страсти. Начинает он с типологии страстей, глава называется «Общее очертание страстей и борьба с ними», а потом он начинает подробно рассказывать о том, как бороться с той или иной страстью. Вот та типология, которую он рисует в 15 абзаце, она достаточно проста. Страсти бывают двух родов или родов. Естественные, вырождающиеся из естественных потребностей, как, например, чревоугодие и блуд, и неестественные, не коренящиеся в естестве, как, например, сребролюбие. Действия же их проявляются четверояко. Некоторые действуют только в теле или через тело, как чревоугодие и блуд, а некоторые появляются и без содействия тела, как тщеславие и гордость. Далее иные возбуждаются совне, как сребролюбие и гнев, а иные исходят из внутренних причин, как уныние и печаль. Такого рода обнаружение действия страстей подает повод допустить в них еще два рода, деля их на плотские и душевные. Плотские – в теле зарождаются, тело питают и услаждают, а душевные из душевных склонностей исходят и душу питают. На тело же нередко действуют разрушительно. Эти последние врачуются простым врачеванием сердца внутренним, а плотские двояким лекарством врачуются и внешним, и внутренним. Достаточно простая типология. По сути дела, если не вдаваться, нам пока нет в этом необходимости, не вдаваться в подробности, то получается, что он делит страсти на две категории, буквально на два рода. Страсти, которые рождаются от естества, то есть от естества, то есть связаны с самой природой человека, значит, связаны с телом. Фактически таких страсти он называет две. Это чревоугодие и блуд. Излишне, наверное, говорить о том, что сама структура страстей, название этих страстей взято из Евагрия Понтийского. А второй род страсти – это страсти, которые не связаны с естеством, то есть никак не соотносятся с естественным состоянием человека, с его телесностью в том числе. По мысли Иоанна Кассиана, эти связи противоестественны, неестественны. На самом деле, вот такая типология, ну, можно принять попросту это на веру, и больше не думать об этом. Но вообще она не столь однозначна, как может показаться, по крайней мере, современному человеку. Ведь, скажем, какое-нибудь сребролюбие, оно очень тесно связано с страхом, реальным страхом за свое социальное бытие. Любой сребролюбивый человек совершенно убежден, что ну вот же, как, если у меня не будет денег, что я буду есть, что я буду пить, во что я буду одеваться, где я буду жить, меня ж просто выкинут на улицу, и я умру, и мое тело не выдержит тех потрясений, у меня больное сердце, у меня больная печень, у меня то, то есть, ну как я могу, нет, я должен вот как-то обеспечить свое достаточно стабильное социальное бытие. По мысли человека, сребролюбие, та страсть, которая его мучит, она для него оправдывается, укореняется именно стабильным удовлетворением естественных потребностей человека. Раз я беру деньги и зарабатываю деньги для того, чтобы удовлетворить естественные потребности, значит, это в сущности страсть, вырождающая, порожденная этими естественными потребностями. Или гнев, например. Гнев и тоже определен, связан естественным образом с определенным типом характера, с определенной телесной конституцией. Уныние как-то связано обязательно с болезнью. Не на пустом же месте человек унывает. Заболел, вот и унывает. Современному человеку кажется, что все это связано с естественными, но, с естественностью. Но на самом деле Иоанн Кассиан глубоко прав. Все, что так или иначе связано естественной связью с телом, так как его сотворил Бог, то действительно естественные страсти, по крайней мере, порожденные естественными потребностями. Все, что никак не связано с изначальным бытием человека, оно не является естественным. Просто оправдываем себя в этих страстях, будто бы они естественны. Это именно элемент самооправдания. Но об этом мы еще поговорим.